नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय अन्तः प्रविश्य मम वाच्यमिमां प्रसुप्तं सञ्जीवय अखिल शक्तिधरः स्वधम्नः अन्यंश्च हस्ताचरणाश्रवणाद्वगदीम् प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि अश्चर्यादेशधारिणे वञ्चकल्पातरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अजानुलम्बितभुजो कनकावधातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलयताक्ष विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो श्रीचैतन्य मनोविष्टां स्थापितां येन भूतये स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपरन्तिका. Сегодня у нас заключительный день, и у нас будет очень важные вещи. Я сначала скажу еще несколько слов относительно пятого стиха, на котором мы остановились вчера, в частности, по поводу слов «баджана вигья». Преданный высшего уровня назван в пятом стихе «баджана вигья». Или знатоком баджана, тем, кто до конца знает, что значит заниматься баджаном. Тогда как начинающие преданные, чем они занимаются?
Арчаной.
Ну да, боджаном. Боджаном по преимуществу. Но когда речь идет о поклонении, то их поклонение называется арчана. И чем арчана отличается от баджана? Арчана отличается от баджана тем, что я занимаюсь арчаной в своем материальном теле. Арчана значит самбандагьян, понимание моего положения и положения Бога. То, что я должен поклоняться Богу, то, что я маленький, он большой. Это в сущности айшвария гьян. Я поклоняюсь ему с преклонением, благоговением, на какой я способен в своем состоянии канисты. Я знаю, что он великий. Но баджан значит поклоняться Кришне с любовью, прийти к урвакам. Баджан, баджана вигья значит чувствовать настоящую, подлинную, непритворную любовь к Кришне и делать все то, что нравится ему. И есть существенная разница между одним и другим. Мы знаем, что арчана нужно соблюдать в соответствии с принципами чистоты, пунктуальности, делать все по правилам. Баджан, там другие законы работают. Рассказывает историю про одного великого преданного, который однажды пришел Говиндаджи в храм во Вриндаване. Увидел Говиндаджи, в этот момент ему вспомнился стих из Пураны, где говорится, что где сам Кришна говорит: «Я бегу в пыли от стоп моего преданного, чтобы эта пыль досталась мне и упала на меня». Этот преданный, он повернулся спиной к божеству и стал пыль со своих стоп на него посылать. Если тебе так нравится, хорошо. Вот. Баджана Вигья. Теперь, если мы будем это делать, если мы развернемся спиной и начнем легать божество, то это будет оскорбление, потому что мы находимся на том самом уровне. И прежде чем перейти к следующему стиху, очень важному для нас, для всех, я хотел в самом конце комментария Шрилы Прабхупады говорить о причинах падения человека. Он говорит: однако тому, кто еще не осознал себя, и я хочу подчеркнуть этот момент, что речь идет об имитации, не следует подражать поведению возвышенного преданного Махабхагавата, поскольку в конечном счете это приведет к падению. Пятый стих объяснял нам разные уровни любви или разные уровни развития преданности, созревания преданности. Шрила Прабхупада формулирует очень важное положение, которое должен знать любой человек, становящийся на духовный путь. Любая форма имитации приводит к падению. Любая форма подражания, кроме одной, о которой он будет говорить в седьмом стихе, как хорошей форме подражания. Но да, об этом мы дойдем, когда будем седьмой стих смотреть. Но здесь он говорит, что тот, кто пытается имитировать или подражать положению продвинутого преданного. А почему я имитирую его? Почему я ему подражаю? Из гордыни, да. Я ему завидую. Мне хочется всем доказать, что я тоже нахожусь на таком же самом уровне. И это, в конце концов, приводит меня к падению, потому что это нечто, что не нравится Кришне. Наше самое большое богатство на духовном пути какое? Смирение, да. Смирение и скромность. Ты, Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, почему падают люди с каждого из уровней. Конечно, почему падает со своего уровня? Да, потому что он начинает мнить себя гуру. Мадхьяма, существенное качество мадхьяма, он начинает учить, он имеет право учить. Он видит истину в каком-то смысле. Если, конечно, начинает изображать из себя гуру, начинает поучать, учить, наставлять, и таким образом, а он не может не делать это, он не может делать это правильно. Он будет причинять боль, он будет совершать насилие. Его попытки стать гуру всегда будут основаны на насилии. Он будет пытаться заставить людей делать что-то, заставить служить, понятно кому, себе, я же гуру. Он причинит боль. И эта боль станет причиной его падения. и боль, которую он причинит другим. Мадхьяма падает в каком случае? Если он имитирует? Да, если он имитирует уттаму. Если он пытается изображать из себя, опять же, чего-то, чем он на самом деле не является, пытается всем доказать свое чрезмерно возвышенное положение. И в частности, одна из причин падения Мадхьяма Адхикари, когда он принимает слишком много учеников. Потому что когда я принимаю учеников, я принимаю вместе с учениками что? Их проблемы. Принимая их проблемы на себя. Уттама Адхикари может переварить, хотя даже для Уттама Адхикари слишком большое количество учеников обременительная вещь. Поэтому говорится, что не стоит слишком увлекаться этим. Надо понимать, когда я принимаю ученика, я принимаю его проблемы вместе с собой. И Уттама, если у него слишком много учеников, он начинает медитировать на что? Ой, извиняюсь, не Уттама, а Мадхьяма Гуру. На их проблемы. На чужие проблемы. И из естественного сострадания, из какого-то желания помочь, но он сосредотачивается в конце концов на проблемах и теряет свою сосредоточенность на Кришне. Это большая проблема. И в связи с этим есть некое достаточно эзотерическое писание Сатвата Тантра, где говорится тоже о падении с разных уровней духовного развития. И там немножечко по-другому то же самое описывается, хотя в сущности говорится о том же самом. Там говорится, что садхана, с уровня садханы, неважно, какая это садхана, садхана бхакти уничтожается, когда мы причиняем вред или боль другим живым существам, насилие. Мы говорили об этом уже. Садхана бхакти уходит, вкус к садхане уходит. Человек теряет садхану, потому что он теряет вкус. А он совершает насилие, когда он возомнил себя кем-то и пытается подчинить себе на основании этого других людей или других живых существ. Бхава бхакти можно потерять, или этот вкус бхавы можно потерять благодаря ахамкрити, благодаря аханкаре или гордыне. Потому что когда человек достиг уровня бхавы, он что начинает испытывать? Естественным образом он чувствует. Ну да. И люди начинают ему почитать. И если он начинает гордиться, если он забывает при этом, что он слуга, что вероятность этого небольшая, но тем не менее остается. Так? Или, как Чайтанья Махапрабху говорил, что даже Махабхагавата может пасть, если он будет слушать философию Майявады. Философия Майявады что возбуждает? Гордыня. Да, божное эго. Я Бог или я где-то там на уровне Бога. И что самое поразительное в утверждениях этой самой Сатвата Тантры, там говорится, что можно потерять даже према бхакти на самых начальных ступенях премы. И там говорится причина. Према майам сатам двешу. Я теряю прему из-за чего? Из-за зависти к возвышенным преданным. Сатам двешу. Шрила Прабхупада подтверждает это в комментарии к следующему стиху. Он говорит в комментарии к следующему стиху, к шестому стиху. Как только человеком овладевает зависть, он падает и лишается права называться парамахамсой. Иначе говоря, даже если он был парамахамсой, если он почувствовал зависть, а мы говорили, что зависть – это качество, зависть или соперничество, или какая-то, она уходит последним. Какие-то остатки зависти остаются. И если человек дает волю этому или как-то проявляет это, то он лишается, да, премы. Смотря как он проявил свою зависть. Сила Рупа Госвами говорит, что в зависимости от того, какую тяжесть оскорбления совершил человек, его бхакти может либо уйти совсем, либо уменьшиться в своей интенсивности. Все зависит от тяжести оскорбления. Вот, иначе говоря, на любых уровнях настроение бхакти – это любовь, сострадание, милость, доброта. И всякий раз, когда человек делает что-то, противоречащее этой бхаве или этому настроению, служение, все это проявление любви, все то, что он делает вопреки этому, уже есть падение в сущности. И еще один очень важный момент. Я говорил, что пятый стих объясняет Баджана Крию. Тут говорится с позиции человека, умеющего различать, каким образом он должен служить преданным и Кришне одновременно. Стих удивительный, потому что Сила Рупа Госвами одновременно в него вставляет три формы служения Кришне на разных уровнях и три формы служения преданным, в зависимости от того, на каком уровне они находятся. То Каништха Адхикари как надо служить? В уме, да. Выражая ему почтение, считая его членом своей семьи, но, может быть, не особенно близко приближаясь к нему, что Мадхима Адхикари как нужно служить? Да, кланяясь. И всем своим сердцем, желая служить, нужно служить возвышенному преданному. То есть одновременно он описывает и то, и другое. И, в общем, более правильно считать этот стих описанием баджана крии, самых важных наставлений, касающихся нашего баджана или того, что я должен делать. И естественным образом, когда человек служит, когда человек действительно начинает служить, то что выходит? Какая следующая ступень после баджана крии? Да, выходит грязь. Потому что служение – это что-то, что я делаю не ради своего собственного удовольствия, а ради удовольствия других. Ради удовольствия вайшнавов, ради удовольствия духовного учителя, ради удовольствия Кришны. И, к сожалению, люди в нашем обществе, и это проблема любого социума, когда люди приходят в наше общество, они думают, что служение – это что? Да, это способ получить какое-то положение в обществе. В этом подмена, которую человек делает. Он думает, он привык действовать так же, как он раньше действовал. И вместо того, чтобы служить по-настоящему, он говорит, ну ладно, если от меня этого хотят, чтобы получить статус тут, чтобы получить положение, еще что-то, я буду служить. Назовем то, что я делаю, служением. Притворимся, что это будет служение. Вот. И поэтому часто можно слышать, как преданные говорят, меня отобрали мое служение, как они смели отобрать мое служение. Обычно это служение там, президента или GBC. Я никогда не слышал, чтобы человек жаловался, что у него отобрали служение на кухне. Никто никогда не говорит, потому что никто... Всегда можно это делать. Служение невозможно отобрать. Служение – это состояние сердца. Либо я служу, либо я не служу. Отобрать можно позицию, положение, статус, почет. Этого можно лишить человека. Служение отобрать невозможно. Потому что при любых ситуациях человек может служить. Он может мыть пол, или тарелки мыть, или раздавать просад. Какие проблемы вообще? Ты, пока человек не начал служить, по-настоящему. Ему самому кажется, что он очень смиренный, что он никаких проблем для других не создает. Вот. Когда он начинает служить, и анархия начинает лезть, что начинается вместе с этим? Оскорбление, критика. Человек начинает критиковать. И в конце концов человек хочет сделать свой собственный матх. Где он будет служить, находясь во главе этого матха. Вот. И поэтому главный элемент общества варнашрама, если рассматривать общество варнашрама как некую подготовительную ступень, здоровую социальную среду, какой? Что главное качество, которое обретали люди общества варнашрама? Послушание. Послушание. С самого детства чему детей учили? Послушание. Да. Отцу, матери. Потом ему очень естественно было принять послушание или слушаться своего духовного учителя. И потом в результате этого человек мог служить Кришне. Так, они впитывали этот дух служения с самого детства. И это самое важное. У нас этого нет, мы не привыкли к этому. Для нас служение – это яд. У нас есть это «я». С самого детства нам внушали, что главное – это чтобы мне служили. Так, родители мне там служили, бегали вокруг меня, еще что-то такое. Нас не учили служить. Нам не объясняли, что это самое существенное качество человека. И оскорбление – это результат нашего сопротивления или нашей попытки защитить себя, защитить свою обусловленную природу. Вот. И поэтому есть очень важное определение оскорблений. Потому что следующий стих касается оскорблений. Мы еще раз возвращаемся к этому. Санскритское определение оскорбления – нинданам, доша киртанам. Нинданам – это когда я прославляю недостатки других. Доша киртанам. Иначе говоря, если я говорю о недостатках других, даже если это правда, даже если это все так и есть, это нинда. Нинданам, доша киртанам. Разговорами, где угодно, как угодно, по-разному совершенно. Бхактивинода Тхакур, подводя итог этому стиху пятому, он очень красивую вещь говорит. Он смягчает немного то, что говорит Рупа Госвами. Он говорит, любой, кто повторяет святое имя, будет ниджа-джан. Ниджа-джан значит кто? Ниджа-джан. Да, родственник. Мой родственник. Я буду считать его своим братом, неважно, есть у него дикша или нет. И буду почитать его в уме, если он перестал общаться с дурными людьми. Я упаду к стопам того, у кого есть дикша, и буду служить каждому, кто не отклоняется от баджана. И если я увижу кого-то, кто не отзывается дурно о других, у кого в сердце нет этой нинды, я буду служить ему всем, что у меня есть. Таким образом, мой ум избавится от оскорблений. Таким образом, мой ум избавится от склонности к оскорблению. Эти три вещи или три отношения к разным категориям преданных, в конце концов, должны избавить наш ум от оскорбительного настроение, и благодаря этому дать нам возможность продвинуться духовно. Ты одну важную вещь в связи с этим, чтобы мы яснее поняли тоже природу оскорблений. Я объяснял эту ведическую психологию. Когда мы видим мир, каким образом мы видим мир? Через призму чего мы видим мир? Да, через призму опыта, через призму самскар, которые у нас отложились. То есть, что бы мы ни увидели, какое бы явление мы ни увидели, какого бы человека мы ни увидели, какое бы качество, сразу же что происходит? Сравнение, да. Начинается search, так, включается команда search, в этом большом файле, в нашей чите, висят эти все самскары, сложены самскары наши, я начинаю его сравнивать с тем, что есть у меня, со своим опытом. Иначе говоря, а что такое самскары по-другому? Ну да, это анартхи наши. Это наши анартхи, которые накопились в чите. Поэтому все то, что мы видим через призму своих анарт. Если у нас есть вожделение, то мы видим, будем видеть вожделение где? Везде, во всех. Так мы будем сравнивать, и сразу же брум-брум-брум-брум-брум-брум-брум, пух, будет появляться результат этого серча. О, понятно, все ясно, кама, зависть. Очень легко люди навешивают ярлыки на других. Очень легко, сразу же. Почему так легко они навешивают ярлыки? Почему они не дают часто себе труда разобраться в истинных мотивах человека, в том, что им движет? Именно потому, что все, они уже поняли, уже все ясно. Уже правда есть, правда установлена. Вот, пожалуйста, результаты моего серча показали. 465 раз кама повторяется у меня там. И что это? Это, конечно, кама. Вот я задал ему поиск на это. Вот он нашел. Ответы наши найдены. Правильный ответ найден. И это то, что люди делают тут. Они видят в других каму, кроду, лобу, моху, маду и мацарию. Потому что все эти вещи есть у них. И следующий стих предостерегает именно от этого. Следующий стих очень жестко говорит, что ни в коем случае, общаясь с преданными, особенно с возвышенными преданными, я не должен проекцию своего сознания на них делать. Я не должен проецировать свое сознание на них. Я не должен интерпретировать их поведение и их мотивы через призму того, что есть у меня. Давайте прочитаем этот шестой стих. Дриштай свабава джанитар вапушашча дошайр.
Дриштай свабава джанитар вапушашча дошайр.
На пракрита твамиха бхакта джанасья пашье.
На пракрита твамиха бхакта джанасья пашье.
Гангам басам на калу будбуда пена панкар.
Гангам басам на калу будбуда пена панкар.
Брама драва твам апагачати нира дхармай.
Брама драва твам апагачати нира дхармай.
Чистый преданный, сознающий Кришну, пребывает в своем изначальном состоянии и потому не отождествляет себя с телом. О нем нельзя судить с материальной точки зрения. Не следует обращать внимание на низкое происхождение преданного, цвет его кожи, на то, что его тело уродливо, поражено болезнью или немощно. Такие недостатки, возможно, бросятся в глаза обыкновенному человеку. Но, несмотря на все кажущиеся изъяны, ничто и никогда не осквернит тело чистого преданного. Оно подобно водам Ганги, которые в сезон дождей несут порою пузыри, пену и грязь. Ничто и никогда не осквернит воды Ганги. Люди, обладающие развитым духовным разумом, совершают омовение в Ганге, не обращая внимания на состояние воды. Этот стих объясняет нам, каким образом я должен смотреть на возвышенных преданных. Шрила Прабхупада, в сущности, этот стих – это описание борьбы с недостатками с нашими, с анартхами. Потому что, еще раз, наши анартхи, которые есть у меня внутри, я буду проецировать во мне и буду видеть. Эти все анартхи, с которыми я борюсь, будут проявляться в виде оскорблений. Главная анартха какая? Главная анартха – это наша склонность совершать оскорбления. Главная анартха, главный недостаток, главная проблема живого существа – наша склонность совершать оскорбления, которая естественным образом возникает в нечистом сердце, потому что я начинаю видеть мир сквозь призму этого нечистого сердца. Вот, и На мой взгляд, опять же, я не хочу спорить с авторами этого руководства, но на мой взгляд, этот стих описывает ступень анартхо-неврити более правильно. Когда человек старается увидеть преданных и все то, что связано с преданным служением, сквозь призму священных писаний. Почему? Потому что каким образом в комментарии Шрила Прабхупада объясняет этот стих? В частности, человек, занимающийся преданным служением, должен избавиться от материальных мотивов. Тому, кто присоединяется к движению сознания Кришны, необходимо изменить что? Свое сознание. Это самая суть процесса. Не просто поклоняться механически, совершать некую, там, некий ритуал, то, что мы должны делать. Но мы должны поменять свое сознание, то есть избавиться от материальной мотивации. И тоже интересная вещь, Шрила Прабхупада дальше говорит, пока человек сам не станет настоящим преданным, он не сможет правильно смотреть на другого преданного. Вот и другое утверждение, которое также свидетельствует о том, что в общем объяснение, в целом объяснение этого стиха – это избавление от анарт. Движение сознания Кришны – это трансцендентная наука, и в нем нет места зависти. Ну и так далее. Очень много цитат такого плана. Как только человеком овладевает зависть, он падает и лежается, право называться Парамахамса. Нанося оскорбление лотосным стопом вайшнава, человек лишает себя возможности извлечь духовное благо из своей практики. И суть этого комментария, суть того, что Шрила Прабхупада говорит, объясняя этот стих, это то, что старшинство вайшнава или положение вайшнава определяется чем? Уровнем его духовного развития в сознании Кришны. Иначе говоря, преданным нельзя судить с материальной точки зрения. И если мы будем судить о них с материальной точки зрения, мы неминуемо совершим оскорбление. Один из примеров того, как я уже рассказывал немножко эту историю, мне хотелось какие-то акценты в ней сделать. Того, как часто люди также не понимали Шрилу Прабхупаду. Мы говорили в предыдущем стихе, что Утамадхикари – это человек, который свободен от склонности осуждать других. Иногда люди очень примитивно пытаются интерпретировать эту вещь. Иногда они говорят, что это за саду, Шрилу Прабхупаду, который говорит, негодяи, глупцы, в ад пойдут, ученые, негодяи. Рассказывал эту историю, но еще раз расскажу ее. Она в Индоре произошла, не в Бомбее, я неправильно сказал. Когда пожилой индийский джентльмен пришел и стал слушать Шрилу Прабхупаду и слышал, как он критикует других. Как он говорит, те не так делают, эти не так делают, те не так делают. Так, в конце концов, он мягко сначала поправил Шрилу Прабхупаду. С вами же вы не должны критиковать других. Шрила Прабхупада в конце комментария к этому стиху, к шестому стиху, говорит, что Махабхагавату критиковать нельзя. Что нельзя его... Что когда люди пытаются критиковать, то ничего хорошего для них не бывает. И Шрила Прабхупада, он занял смиренное положение в этом споре. Он стал говорить, ну, это не про меня, про возвышенных преданных. Да, Бхагавад-гита говорит пандита самодаршинах, но это несколько не мой уровень. Я на таком уровне, когда я, если вижу грех, я говорю, это грех. Если я вижу, что человек что-то не то делает, я говорю, ты делаешь что-то не то, остановись. Это мой уровень. И дальше он сказал, и у меня на это есть мои авторитеты, мои ачарьи. Я следую своим ачарьям, я следую своим учителям, Шримад Бхагаватам. Шукадев Госвами говорит это, Сута Госвами говорит это, Шунака Риши говорит это, Шунака Риши говорит свиньи, ослы, собаки. Так, то есть там эпитеты те еще. Вот очень оскорбился, обиделся, когда ему это сказали. Он сказал, а вы-то что сделали? В чем ваша тогда заслуга? Если вы просто повторяете то, что другие говорят, в чем ваша заслуга? Шрила Прабхупада сказал, у меня никаких заслуг нет. Я просто повторяю то, что говорили они. Никаких заслуг нет. Единственная моя заслуга заключается в том, что я дал возможность каждому человеку это знание обрести. И каждый человек теперь может прочитать Бхагавад-гиту и понять Бхагавад-гиту. Это единственная моя заслуга. Я не делаю различия между кем-то. Грешник, не грешник, еще что-то. И преданные, когда человек уходил, они услышали, как он бормочет про себя. А Свамиджи это действительно не делает различия между людьми. Свамиджи не делает этого. И тут еще раз, это один пример того, каким образом можно, если мы будем поверхностно судить, если мы будем интерпретировать поведение преданного с точки зрения нашей зависти, мы припишем ему зависть. Мы будем слышать, что он говорит, или делать, что, смотреть, что он делает, и будем думать, он движим завистью, он движим какими-то другими мотивами, и это будет очень серьезным оскорблением. Вот. Поэтому смысл анартха-ниврити заключается в том, чтобы научиться смотреть на все через призму священных писаний и пытаться увидеть в деятельности человека душу и движение души. И это в сущности смысл анартха-ниврити. Я должен научиться видеть в других душу. И то, каким образом эта душа проявляется, тем более в преданных, я должен научиться видеть душу. Если я буду судить по поверхности, а мы привыкли выносить быстрые суждения на поверхностном уровне, то я наверняка совершу оскорбление. Есть замечательная история в Пуранах о том, как Аштавакра Муни отправился к царю Джанаки. Аштавакра Муни, Аштавакра значит, он в 8 местах у него тело деформировано. Почему у него в 8 местах тело деформировано? Потому что его отец не знал чандас. И когда его отец читал веды, а он находился в чреве матери, он там весь изгибался и елозил, и не мог. Каждый раз, когда отец делал ошибку в чандасе, или ошибку в интонации ведического писания, Аштавакра Муни, который с прошлой жизни знал все веды, его прям там коробило, корежило. И он вышел из чрева, искореженный в 8 местах из-за своего отца. Так, но он был великий Муни. И однажды он услышал, что при дворе царя Джанаки собираются великие мудрецы, саду. И он решил послушать их. Он пошел. Ему сложно было. Каждый шаг ему с трудом, с болью доставался. В конце концов, месяц он шел. Расстояние, которое можно было за 2-3 дня проделать, он месяц шел, пришел туда. И когда он пришел, он появился в этом блестящем тронном зале, где сидят мудрецы, Джанака, все остальные. У них там такой между собойчик. Он появился, все посмотрели на него и стали смеяться. В каждом движении. Там кто-то прыснул, кто-то стал громко смеяться, кто-то не выдержал, потому что смешно было. Каждый раз, как знаете, как На самом деле, если пользоваться медицинскими терминами, то у него, скорее всего, был детский церебральный паралич. Есть люди, которые в результате этого паралича они не могут ничего, у них все искажено, у них гримасы какие-то на лице появляются. Вот. И в конце концов все стали хохотать над ним. Этот Аштавакра Муни, он стоял, и несколько секунд он ничего не понимал, что происходит. Потом он замолчал, тут вдруг он стал хохотать громче всех. Он так громко захохотал, что все... Джанака тоже остановился и спросил: «Дорогой господин, а чего ты смеешься?» Он сказал: «Я не смеюсь, я плачу. Я шел сюда, мне сказали, что тут мудрецы есть. Тут нет ни одного мудреца. Я пришел сюда, я с таким трудом я пришел сюда, в результате этого я увидел собрание сапожников». «Ой, каких сапожников? Разве ты не видишь, величайшие браманы, мудрецы тут собрались? Ни одного, ни мудреца, ни брамана нет, одни сапожники». «Какие сапожники?» «Ну, сапожники, они только кожу видят. И эти люди только кожу видят, они увидели мою кожу и стали хохотать. А я думал, тут мудрецы», и он заплакал в этот момент. «Чем я пришел сюда? Какой смысл? Я пришел туда, где люди не видят душу. Мудрецы – это те, кто видит душу, кто научился заглядывать вглубь кожи или вглубь каких-то других оболочек». И об этом этот очень важный стих. Вот. Тут есть четыре вида саду-нинды, четыре вида оскорблений вайшнавов. Это если мы судим о вайшнаве по его происхождению. Русский он, не русский. Если американец, то наверняка чистый преданный. Не может быть иначе. Если русский, и все там. Надо посмотреть. Когда мы судим его за его прошлые грехи, или за то, что он делал в прошлом, когда мы вспоминаем что-то, это очень часто можно видеть тоже в нашем обществе, когда люди вдруг поднимают какие-то вещи 15-летней давности. Есть такая замечательная группа преданных, которые задались своей целью распространять оскорбления в нашем обществе. Они выпускают журнал «Назад к Прабхупаде». Так. Том за томом, аппарат. Вот. И там все виды этих, все этих аппаратов можно найти. И люди читают с большим интересом. Когда мы судим за прошлые грехи, за что-то, что человек там когда-то там раньше делал. Когда мы судим вайшнава за какие-то остатки привычек, которые у него остались, нечистые привычки, что-то, какие-то следы кармы, которые у нас есть. Третье. Второе – за прошлые грехи, за то, что он делал в прошлом. А когда мы судим вайшнава за какие-то недостатки, за остатки того, что у него, какие-то нечистые привычки. Третье. Первое – происхождение. Второе – то, что он в прошлом делал. Третье – какие-то изъяны, которые у него до сих пор остаются еще из-за кармы. И четвертое – это когда мы осуждаем его за то, что у него недостаточно развиты качества, которые, по нашему мнению, должны быть у преданного. Для нас это всего лишь навсего повод, чтобы его осудить, на самом деле. Я считаю, что чистые преданные должны быть такие, а он не такой. Тоже нинда. А за прошлые грехи второе, третье за недостатки, которые у него еще остались, какие-то тени прошлых привычек. Может быть, он не слишком чистоплотный или раздражительный, на наш взгляд, или еще что-то. И четвертое – это когда По нашему мнению, у него нет всех тех качеств, которые должны быть у настоящего преданного. Да, то, что эти качества не развиты в должной степени. Чего-то у него там нет. Вот. И понятно, что надо просить прощения. Но достаточно ли, если мы совершили оскорбление, достаточно ли прощения одного?
Нет.
А что нужно еще? Милость нужно получить. Да. Нужно заслужить милость этого человека. Можно попросить прощения. И прощение заслужить легко или получить легко. Но человек не обижается. Но этого мало. Если мы совершили оскорбление, надо так себя вести, чтобы милость получить от него. А это так, что вот мы служим ему, делаем что-то, и у него вместо просто, ну да, я на тебя не обижаюсь, у него появляется желание что-то, хорошее что-то нам дать. Это вот так. Вот. И просто еще раз, я не буду перечислять подробно, Шрила Прабхупада тут говорит, что в сущности человек должен избавиться от всех оскорблений. А нужно очень хорошо понимать, что все оскорбления чем вызваны, еще раз. Все оскорбления, которые мы делаем, чем они вызваны? Гордыней. Нашей гордыней. Зависть. Зависть и гордыня. Зависть стоит за гордыней, естественно. Да. Все правильно. Я не обманул. Да. Ну да. То есть, если посмотреть 10 оскорблений святого имени, каждое оскорбление – это своего рода гордыня какая-то. Правильно, да? Когда человек не слушается духовного учителя, это что такое? Я лучше знаю. Как правило, это осквернение гьяны. Я знаю лучше. Так, кто он, учитель, тоже меня нашел. Когда мы порочим священное писание, это что такое? Либо гордыня бывает двух типов. Гордыня проявляется как? Как гордыня кармы и как гордыня гьяны. Человек либо гордится своими достижениями какими-то, либо гордится своим знанием, своим умом, своим интеллектом. Вот. И все это таким образом можно к этому свести. Окей. А, хорошо. Хорошо, давайте вопросы. Мы следующий стих, 7 возьмем. У нас еще 2 стиха осталось.
Да. Вчера говорили, что Малена Тихари только не критикует. То есть он разрешает. А вот получается, что Утама Тихари. Получается, что Утама Тихари.
На самом деле, есть человек Адхикари, он не должен критиковать. Не, если он настоящий Адхикари, настоящий конечный, он тоже не должен критиковать. Человек сознательно, занимаясь баджаном, должен избегать критики. И Утама Адхикари, он полностью свободен от желания критиковать. Мадхьяма Адхикари, у него может и есть какое-то желание, но он его никак не проявляет. Конечно, Адхикари, он с трудом старается, закусывает губу.
А текст говорит, что не смотрите на преданных, как на тело, да? Не сидите по коже, да?
Да.
Но вообще, если как бы не принимать во внимание характер, природу человека, особенно начинающих преданных.
Ну, речь идет, во-первых, о чистых преданных, когда мы не судим по коже. Не судить значит, что значит? Это не значит не судить вообще. Это не делать поспешных выводов. Не торопиться со своими интерпретациями его поступков и его мотивов. Так, это первое. понять его мотивы по-настоящему с точки зрения священных писаний не будет оскорблением. Потому что на самом деле мы можем осуждать человека в двух случаях. Есть два случая, когда осуждение человека не будет оскорблением. Первый случай, когда мы хотим ему помочь, и ему мы это говорим. Когда мы ему что-то говорим, чтобы открыть ему глаза, и у нас есть только одно желание, так или иначе, помочь ему избавиться от этого. Это не будет оскорблением, это не оскорбление. Второй случай, когда мы осуждаем его для того, чтобы помочь всем остальным, всему миру, как в Бхагаватам. Не от него, как в Бхагаватам осуждается Махараджа Вена. Почему вдруг эта история приводится, и он осуждается там? Просто потому что это какой-то урок для всех. Так, в противном случае, если нет жгучей необходимости миру услышать какой-то важный урок, то нужно избегать этого. Если я, наоборот, начинаю как-то выставлять вайшнава, иногда бывает такое, на лекции вдруг начинаю там прямо или косвенно о ком-то говорить, чтобы всем другим уроки преподать. Это оскорбление, это нинда. Если в этом нет жгучей необходимости для всех остальных, если все остальные, так сказать, ну, естественно, там тонкая грань, но тем не менее. Это два случая, когда, подумав хорошо, может быть, можно это сделать. Иначе говоря, я могу видеть поступки человека. Тут данный стих говорит конкретно о чистом преданном. Вот. Но в приложении ко всем остальным, это значит, что мы не должны слишком поспешно торопиться их мотивы объяснять сквозь призму своих собственных самскар. Если они соответствуют, надо попытаться их исправить, помочь им исправить, какие проблемы. Это же здравый смысл, да, промять. Ну, во-первых, потому что они сразу же раскаялись, в отличие от Саубари-муни и Дурвасы-муни. Дурвасы-муни потребовался год, чтобы раскаяться. Кумары сразу же почувствовали, что они что-то не то сделали. Это первое раскаяние. Ну, там были еще какие-то другие обстоятельства. Да, один еще вопрос, и потом... Вы запишите, потому что мне нужно еще 7-8 стихи. Ну ладно, хорошо. Хорошо, ладно. Да. А? Первый – это когда я помогу... А второе – это значит, что мы... Первое, что мы не торопимся с выводами, а второе, что мы можем понимать и видеть эту вещь, если мы действительно убедились в том, что человек, у него есть какие-то эти качества, мы можем это себе отложить и фиксировать, и действовать соответствующим образом. Если мы действительно убедились в этом, посмотрев на это уже не со своей позиции, а с позиции шастры. Вот. Сейчас.
Хотел уточнить по поводу, то, что вы сказали, разрешенный вариант критики, когда мы хотим помочь. А какого критерия, чтобы себя не обмануть? То есть, я хочу помочь, но тебе больше, чем...
А надо заглянуть в свое сердце и спросить, а действительно я добра ему хочу, или у меня ненависть какая-то есть, или у меня есть какая-то месть, какая-то обида, или еще что-то такое. Если у меня есть месть, обида, лучше мне ему не помогать. Лучше мне ему не пытаться как-то помочь. Если... я чувствую обиду, месть, злобу, еще какие-то вещи, то тогда в таком состоянии нет смысла. Я ему все равно не помогу, потому что если я начну ему говорить, что включится у него? Защитный механизм, он не услышит ничего, потому что он почувствует агрессию. Чтобы помочь человеку, я должен это сделать так, чтобы его защитные механизмы не включались. Он должен это услышать от меня. Либо это может быть, когда я, ну, там разные ситуации могут быть этические, но принцип такой, что если я чувствую какое-то неприязненное отношение и пытаюсь ему это донести, то ничего хорошего не будет из этого, в конце концов. Да. Он не может.
А как он тогда оказывает почтение в уме, вот или главное, если помнить, что ты
его познаешь? Он не будет оказывать почтение. Поэтому человек как можно скорее должен стать мадьяма. Поэтому он должен изучать священные писания, шастры, поэтому он должен. Потому что мадьяма от конечности отличается по этому критерию, у него есть понимание священных писаний. Он не будет, он не сможет правильно действовать, он не сможет правильно распознавать. Конечно, не надо оставаться долго, и нет никакого смысла. Бхактинот Такур говорит, 3 дня. Экстерном. Нужно понимать, что это нежелательная ступень, на котором я совершаю оскорбление, и я должен как можно скорее от этого избавиться, благодаря общению все равно, благодаря какому-то хорошему общению. И в любом случае я должен вначале стараться быть максимально смиренным, тогда этот этап он очень быстро пройдет. Ну, как минимум, он должен смотреть, что такое мадьяма. У мадьямы есть 2 вещи. У него работает разум. И он направляет свою деятельность с помощью проснувшегося разума. И у него работают самскары, которые тоже у него там есть, они еще не стерлись. Так? Но он, прежде чем действовать, каништа или человек пракрита, материалист, он не задумывается над этим, у него инстинкт какой-то есть, импульс появился от самскары, он действует на автомате. Так? Он не задумывается, хорошо это, плохо, правильно, неправильно, каким последствиям это приведет. Все, есть импульс, он действует. Это правильно, потому что это правильно, потому что я так вижу мир, иначе это быть не может. Но мадьяма – это человек, у которого работает разум, и поэтому он проверяет свои импульсы, правильно этот импульс или нет, правильная моя мысль об этом человеке или нет, так ли это или не так, он сомневается. Это как раз состояние сомнения, это признак пробудившегося разума. Почему Шрила Прабхупада говорит, объясняя функции разума, что когда человек сомневается, это значит, у него есть разум. Это как раз та самая ступень, когда… Правильные самскары, скажем так, они еще не такие сильные. И есть борьба между тем и другим, между пониманием на уровне разума, который я почерпнул из шастры, и некоего рефлекторного понимания, которое выработано моей предыдущей кармой. Вот. И там поэтому появляется сомнение. И когда он сталкивается с состоянием сомнений, когда он не понимает, он идет кому-то, кто может ему объяснить что-то. Он спрашивает смиренно, объясните мне, пожалуйста, как я должен действовать в этой ситуации, правильно я реагирую или нет, правильно я понимаю или нет. И таким образом постепенно он прогрессирует. Окей, давайте с вами 7 стих прочтем, очень важный. Сят Кришна нама чарита диситапья видья. Пито патапта расаная нарочикану. Кинтва даратану динам калу сайва джушта. Свадви крамад бавати тадгадаму лахантри. Святое имя, качество, игры и деяния Кришны трансцендентные и сладкие, словно леденцы. Кришна нама чарита ади сита апи. Как леденцы. Хотя язык больного желтуха и авидии, невежества, не способен ощущать вкус сладкого. Самое удивительное в том, что если каждый день внимательно повторять эти сладостные имена, к языку возвращается естественная способность наслаждаться сладким, и со временем его болезнь будет вырвана с корнем. Тадгада мула хантри. Болезнь с корнем уйдет. Болезнь авиди, моего неправильного материального самоотождествления, непонимания моей духовной природы и деятельности, которая связана с этой природой, уходит в результате этой могущественной практики. Хорошо. Так как мы переходим к новому разделу, буквально в двух словах давайте повторим, что происходит по мере следования наставлениям. Душа относится к какой энергии Кришны? Таташта. Пограничной энергии. Пограничная энергия значит, что она не чувствует притягательности Кришны. Она находится на границе. Кришна – магнит, который притягивает всех. Так? Но таташта значит, что я нахожусь там, где притягательность Кришны кончается, где поле его притяжения кончается. Я не чувствую слишком сильно притягательности Кришны. Меня привлекает что? Майя, материальная энергия. Так как мое сознание покрыто, как железо, которое покрыто ржавчиной, не чувствует силы магнита, притягательной силы магнита. Также душа не чувствует притягательной силы Кришны, находясь в положении татасты. Я притянут майей, мой ум притянут майей. Мой ум не думает о Кришне, не хочет думать о Кришне, но он постоянно думает о майе, он постоянно возбужден. Я не нахожусь наедине с собой, я не чувствую своей духовной природы. И все мое сознание внешнее, это бахирмука там, все сознание поглощено внешним. И наставление нектара, наставлений Шикшамриты, Упадешамриты, извиняюсь, они заключаются в том, чтобы... Как Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что они подобны яду или подобны удару Ямараджа, да? Подобны смерти для обычного человека. Для человека духовного они объясняют, каким образом постепенно притягательность Кришны почувствовать. И начинается все с того, с чего должно, мы должны начать это все. Да, восстановиться, да. Научиться сдерживать импульсы. Вача вегам, манасакрода вегам, джихва вегам, удару паста вегам. Дальше что? Полностью прекратить все то, что усиливает наше притяжение к майе. Аттяхара, праясасча, праджалпаньяма, граха. Делать то, что усиливает притяжение Кришны. Это третий стих. Так. Утсахан нищая даря татат карма правартана цанга тяга сатовритех. И дальше начать укреплять свою связь с Кришной, укрепляя свою связь или свою привязанность к кому? Да, к саду. Дадати прати грехнати, гухьямакьяти притхати, бунгте бунджаяти чайва. Я должен укреплять привязанность к саду. И дальше, войдя как бы в эту сферу, где действуют духовные ценности и принципы, я должен научиться правильно общаться с преданными разных уровней. Видеть их, различать, относиться к ним правильно. Вот. И в конце концов, предыдущий стих, шестой, развить в себе духовное видение, которое поможет увидеть бхакти в человеке. Которое поможет мне увидеть, различить в нем любовь. Этот седьмой стих, который описывает практику, но уже он описывает весь спектр практики, безусловно. Он утверждает, что человек болен. В чем наша болезнь? Как понять, что мы больны? Да. Наша болезнь заключается в том, что мы безразличны к Кришне. Мы связаны с Ним, мы зависим от Него, мы так или иначе находимся в сфере Его влияния, мы в Его царстве находимся, тем не менее мы, нас привлекает все, кто угодно, кроме Него. И это желтуха, это желчь, сквозь которую мы видим на мир. Как люди, у которых желтуха, у них желтые глаза, и весь мир им видится желтым. И язык покрыт наш этим толстым слоем желтухи. Язык черный, как у меня. И первое, что я должен делать, чтобы практика состоялась? Какие тут самые главные слова, которые определяют суть этого стиха? Помимо, конечно, сят Кришна нама чарита ади ситапья видясь, Кришна нама чарита. Что тут описывает в этих стихах параметры практики, необходимые для того, чтобы человек избавился от своей болезни, излечился от болезни? Две вещи. Адарат анудинам, да. Две вещи. Адарат значит что? Внимательно, но это прежде всего значит с почтением, с глубоким почтением. Это значит сознательно, с сознанием, не механически. Адарат значит относиться к этой практике не механически. Анудинам значит механически. Анудинам значит что? Каждый день, да, непрерывно. Вот. И еще что, и каким результатом это приводит, что еще описывает, соответственно, практику? Крамат. Постепенно. Результаты практики постепенны. Болезнь это уходит не скоро, болезнь уходит постепенно. Мы знаем, что сама по себе практика, она обладает этими качествами. В йога-сутрах Патанджали Муни описывает практику. Какие три свойства практики есть, чтобы она была успешной? Долгое время, дирга-кала. Второе? Постоянство. Без перерывов. Найрантарьям. Первое – дирга-кала, второе – найрантарьям. И третье – что? Садхара, осознанность. Да, осознанность, почтение, благоговение, осознанность практики. Три эти вещи – это три столпа любой практики. Будь то практика йоги или практика бхакти-йоги, практика, любая практика, она подразумевает долгое время, подразумевает непрерывность, чтобы мы достигли успеха, и подразумевает включение нашего сознания. Поэтому тут говорится адарат и анудинам, и крамат. Вот эти три характеристики практики, они все тут в этих трех словах изложены. Постепенно значит в течение долгого времени, анудинам значит непрерывно, не делая перерывов, адарат значит сознательно, с почтением. Вот. И начинается все с чего? С чего практика наша начинается? С чего она может начаться? Вера. А веру я откуда получаю? Да, веру я получаю... Веру я получаю от гуру, от духовного учителя. Веру я получаю из слушания, от Кришна Катхи. Шрила Прабхупада пишет, что следовать методу сознания Кришны, это значит повторять святое имя, слушать повествование о трансцендентных играх. Иначе говоря, чтобы вера у меня увеличивалась, я должен слушать. Я должен постоянно слушать Харикатху. Это меняет мое сознание. Это движущая сила. Слушание Шраванам – это движущая сила. Если я перестаю слушать Анудинам, если я каждый день не буду слушать Кришна-катху, то что с моим сознанием Кришны случится? Да, болезнь не будет уходить. Мое сознание будет оставаться материальным. Иначе говоря, духовный учитель должен дать мне некий толчок. Первый толчок я получаю от духовного учителя. Он должен избавить меня от... открыть мне глаза на эту болезнь авидьи. Духовный учитель каких двух демонов убивает в нашем сердце? Да, Денукасуру и Праламбасуру. Денукасура – это наше грубое невежество, привязанность к плодам, желание наслаждаться самому плодами своими, как осел, который в лесу жил в Талаване. Вот. И Праламбасура – это страсть. Страсть и невежество – две вещи. Тамас и Раджас. Так, и духовный учитель дает первый пинок. Первый толчок, когда я вдруг что-то начинаю понимать. Вот. И затем мы начинаем практиковать тоже. И делаем это с ленью. И Шрила Прабхупада очень интересно описывает тут этот первый пинок. В чем заключается первый пинок? Который мы получаем, мы слушаем, да, но мы также еще должны получить пинок от Майи, так, одновременно. Обычно наш духовный путь начинается с хорошего пинка Майи. Мало кто пришел сюда от хорошей жизни. Поэтому Шрила Прабхупада начинает объяснение этого комментария, говоря, что сначала нужно понять, что майя – это что такое? Дурашрая. Ненадежное убежище. Что человек очень сложно вследствие собственного невежества понять проблему. Послушайте, что Шрила Прабхупада говорит. Каждый живущий в материальном мире стремится к счастью. И хотя все его материальные попытки обрести счастье неизменно терпят крах. Поднимите руку, чьи попытки обрести счастье потерпели крах. Но все равно надежда остается. Надежда, как известно, умирает последней. Вследствие собственного невежества человек не может понять своих ошибок. Человек делает что-то, но он не понимает из-за обиды, из-за невежества. Стремясь исправить одну ошибку, он тут же совершает другую. Как говорил Эйнштейн, человек надеется, что с помощью ума, которым он совершил ошибку, он исправит эту ошибку. Так Шрила Прабхупада повторяет здесь. И поэтому майя называется майей. Майя что значит? Майя – это милость. Милость Кришны. И... Иначе говоря, человек рано или поздно, у него появляется какое-то желание, хотя, конечно, он может оставаться душкритиной, мудхой, всеми этими людьми, у которых желание никогда не появляется, если они упорствуют в своей глупости. Но Шрила Прабхупада опять, смотрите, мне еще раз хочется обратить ваше внимание на то, каким образом его сердце обливается кровью. Он болеет за всех нас. Такие люди сами никогда не предаются Кришне и стараются помешать тем, кто ищет его покровительство. Когда такие атеисты приходят к власти, в обществе воцаряется невежество. Люди, живущие в этой атмосфере, не проявляют интереса к сознанию Кришны. Так больной желтухой не чувствует сладкого вкуса леденцов. То есть люди оскверняют это. Если они дорываются до власти, они начинают... эту всю атмосферу осквернять таким образом. Вот. Но если человек все-таки начинает повторять мантру, то постепенно он избавляется от авидьи. Постепенно он избавляется от этой болезни. Это авидья, через какие этапы проходит его излечение, где описаны этапы нашего излечения от болезни невежества. Чето дарпана марджанам Бава маха дававни нирвапанам Шриях кайрава чандрика витаранам Видьяваду дживанам Анандам будди варданам Пратипадам пурнасваданам Сарватмаснапанам парам Виджайте Шри Кришна Санкиртанам. Сила Прабхупада объясняет это именно таким образом в комментарии. Говорит, что человек принимает мантру, и постепенно его ум избавляется от заблуждений. От каких заблуждений избавляется наш ум? Какая пыль в нашей чите собралась? Какие заблуждения уходят сначала? Да. Говорится, что грязь, которую очищает мантра, которую она начинает стирать. И я потом спрошу вас, сможете ли вы подтвердить это утверждение. Когда человек начинает повторять мантру, постепенно уходит грязь, которая состоит из трех вещей. Аньябилаш, или эгоистические желания. Пала-боги, или наслаждение плодами своего труда, и пала-тяги, желание отречься от плодов своего труда. Это три вида грязи, которые скопились у нас. Аньябилаш, посторонние желания, желания, которые отвлекают меня. Пала Бога, желание наслаждаться плодами своего труда, и пала тяга, желание отречься от всего, уйти куда-нибудь, забыть, совершить духовное самоубийство. Первое, что ощущает человек, когда он начинает повторять мантру, не самое первое, но одно из вещей, которое начинает ощущать, в чем заключается? Чувствует, что желание становится слабее. Желание теряет над ним свою власть. Желания, которые были моими господами, перестают быть таковыми. Они есть. Где-то там есть, если надо. Но иногда приходится с таким трудом их оживлять вообще. Приходится прям, ну, буквально как эту самую лягушку мертвую гальванизировать электрическим током. Уже нету ничего. Думаешь, ну как же так? Ну я же не могу быть счастливым без желания. Ну давай, давай. Я видел, как это люди делают. Люди буквально насилуют тебя, чтобы вернуть тебе материальные желания какие-то, которые ослабели и силу потеряли. Но это грязь, потому что скрывает эти материальные желания? Что они от нас скрывают? Ну да, они душу скрывают. Они от нас скрывают нас самих. Вот. И дальше Баба Маха Давагни Нирвапанам. Что происходит в этот момент? Баба Маха Давагни Нирвапанам. Страдания уходят. По мере того, как уходит этот жар материальных желаний, постепенно уходят и страдания вместе с этим. Потому что люди думают, что с помощью желаний они становятся счастливыми. Как я разговаривал с одной женщиной, она профессор философии, преподает где-то там, в каком-то университете, специалист по буддизму. Она говорит, вот Будда говорит, что надо избавиться от материальных желаний, а я не согласна. Материальные желания надо исполнить. Это ее решение проблемы. Материальные желания не сделали никого счастливым. Это беспокойство в уме, это жжение в уме. Это иллюзия, это самая большая иллюзия, которая мучит людей здесь. Люди думают, что я не могу быть счастливым без материальных желаний. Я тоже однажды рассказывал об этом перед психологами какими-то альтернативными. Сказал, что телевизор, это плохо, потому что он порождает материальные желания. Одна женщина взвелась до потолка и закричала, из-под потолка закричала откуда-то. Что плохого в материальных желаниях? Что в них плохого? В них плохо то, что они мучат нас. То, что они являются причиной всех страданий. То, что они, в конце концов, обманывают нас. Вот. И поэтому Бава Маха Давагни Нирвапанам, естественный результат этого, уходит страдания. И вместе с ними уходит анартхи и склонность оскорблять, склонность совершать оскорбления. И дальше что? Свеях Кайрава Чандрика Витаранам. Да, удача. Как? Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад говорил, что мало, чтобы у нас было анартха неврити, нужно, чтобы еще что было? Артха праврити. Свеях Кайрава Чандрика Витаранам. Чтобы артха, что в конце концов человек должен культивировать позитивный вкус в себе. Артха праврити. Людям сложно это понять. Помню, когда мне сказали, самое большое оскорбление, которое мне нанесли в ИСККОН, было в самом начале. Я до сих пор не могу опомниться от этого оскорбления, которое мне нанесли. Какой-то человек мне сказал, что все люди, ну, естественно, я сразу же отождествил себя с этим утверждением, все, значит, я живу только ради материальных наслаждений. Я был до глубины души оскорблен. Я был так оскорблен вообще, потому что я думал, я же такой возвышенный. Я такой возвышенный. Вот. Ну, 30 лет спустя я понимаю, что это было правдой. Артха праврити – это когда уходит анартха и раскрывается лотос удачи или лилии удачи. Иначе говоря, приходят эмоции духовные, приходят чувства духовные. И видя ваду дживанам. Что значит видя ваду дживанам? Раскрываются внутренние достояния души. Внутренние эмоциональные богатства души раскрываются. А видя в сердце рассеивается, и на этом уровне человек начинает понимать, кто он, свою сварупу. Он начинает понимать. Иначе говоря, в святом имени, в самом, и это очень важное положение, чтобы понять следующий стих, нужно очень четко понять этот стих. Нам не нужно получать свою сварупу откуда-то извне. Некоторые все ждут, когда духовный учитель даст мне мою сварупу. Когда я, наконец, получу Экадаша Бхаву. Получите от святого имени. Сварупа находится в святом имени. И мы чуть-чуть позже поговорим об этом, как это все происходит. Человек начинает видеть свою духовную форму. И Анандам Будди Варданам что значит? Что океан блаженства расширяется. Потому что кто-то может подумать, почему Чайтанья Махапрабху говорит об этом. Он говорит, кто-то может подумать, когда душа осознала свою сварупу, какая у нее сварупа? Крошечная. Правильно? И он может подумать, ну что я там пылинкой буду. Но он говорит, что у этой пылинки, несмотря на то, что ее форма крошечная, способность к блаженству безграничная. Анандам Будди Варданам, она безгранично расширяется, это наслаждение дживы. Хвадини Шакти возрастает бесконечно. И потом Пратипадам Пурнамрита Сваданам, что это такое? Нет, Сарватма Снапанам она полностью очищается. Это значит Пратипадам Пурнамрита Асваданам. На каждом шагу она ощущает блаженство. Все то, что она делает в отношениях с Кришной, приносит ей блаженство. И сарватма снапанам, если у вас возникает сомнение, что как это так? Что значит блаженство? Блаженство значит наслаждение. Наслаждение имеет эгоистическую природу. Правильно? Чайтанья Махапрабху говорит, сарватма снапанам. Ни капли эгоизма нет в этом блаженстве. Она наслаждается не ради себя, она наслаждается ради Кришны. Это наслаждение абсолютно чистое. Нету ничего. Я хотел бы, чтобы... Ох, забыл, откуда этот стих. Есть очень важный стих, который является ключом как к этому стиху седьмому, так и к восьмому стиху из Шримад-Бхагаватам. Эвам вратах сваприя нама критья джатанурага друта чита учай хасати адхорадити роди гаяти унмадаван нритяти лока бахьях. Учитель Господа Чайтанья Ишвара Пури утверждает, что этот стих является сутью Шримад-Бхагаватам. Этот стих из Шримад-Бхагаватам, из 11-й песни Шримад-Бхагаватам, по-моему, из 4-й главы, я могу точнее, у меня почему-то нет ссылки, но смысл его очень простой. Когда человек на самом деле достигает высот и получает блаженство от святого имени Кришны. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Который становится очень дорог ему, то в этом состоянии он начинает громко повторять святое имя. Харе Кришна,
Харе Кришна, Кришна Кришна, Кришна Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Гораздо громче. Там дальше говорится, он также смеется, плачет, он вне себя, и он как сумасшедший повторяет это, не обращая внимания на всех окружающих. Это суть Шримад-Бхагавата. Иначе говоря, суть как этого, так и предыдущего стихов, что все, что нам нужно, все духовные богатства, все, что ищет человек, все счастье, которое он может найти, должен найти в этом мире, можно найти в звуках святого имени. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Еще очень важная вещь, о которой Шрила Прабхупада тут говорит. Да, и человек, он настолько, он получает такой сильный опыт блаженства, что очень легко он отказывается от всего остального. Шрила Прабхупада с гордостью говорит, как человек очищается по мере повторения святого имени. Привязанность к материальным вещам уходит. Он перестает ходить в рестораны, где подают изысканные блюда из мяса с луком. Он прекращает курить, пить чай и кофе. И дальше он не только избегает недозволенного секса, он вообще отказывается от секса. Просто невероятно. Так, просто потому что ему это не надо. Но Шрила Прабхупада одну очень важную вещь тут говорит также. Основная цель движения сознания Кришны – создать атмосферу, которая располагала бы людей к повторению мантры Хари Кришны. Иначе говоря, мы создаем эту атмосферу, атмосферу любви, атмосферу доверия, атмосферу чистоты, в которой людям становится легко повторять сознание Кришны. И тут Шрила Прабхупада говорит о хорошем примере подражания. Есть один хороший пример. В некоторых местах люди, услышав ее, уже через несколько дней начинают подражать преданным, обривают головы и повторяют Хари Кришна мантру. Пусть это всего лишь подражание, но подражание чему-то хорошему можно только приветствовать. Соответственно, логически рассуждая, если подражание Махабхагавате – это плохо, то получается, что быть Махабхагавате – это плохо. Я говорю это, чтобы вы подумали над тем, что отличает Это утверждение от предыдущего утверждения о том, что имитация или подражание приводит к падению. Вот. Если это вот... Кто знает ответ на этот вопрос? Да. Ну да, и мотивы разные. Мотивы разные. Если я просто это делаю из там, да, чтобы пошутить или еще что-то такое, как пару лет тому назад в Back to God Hit рассказывалась история про то, как пару людей, когда карнавал в городе объявили, они решили смеха ради переодеться преданными. Они нацепили на себя балахоны, как они понимали, как это все там. Самые вышли, стали петь Харе Кришна. Сделали киртан, встали на углу, карнавальная процессия идет, а все веселятся, и они веселятся. Харе Кришна, Кришна, Кришна. Вот. Они стали преданными. Да, да, на чулки у них там были. Ну, то есть... В какой-то момент они поняли, что-то поменялось у нас внутри. Да. Шриман мне рассказывал историю, как он стал преданным. У него какой-то знакомый стал преданным. Он сказал, рассказал ему, что это значит. И Шриман ему сказал, это невозможно. Следовать четырем регулирующим принципам невозможно. И повторять мантру невозможно. Но на спор я это сделаю. Один месяц я буду это делать. До сих пор делает. Проспорил. И иначе говоря, смысл в конце концов этого стиха и следующего, что все есть в святом имени, и что за всем этим будущее. Я хотел ради воодушевления всех вас рассказать маленькую историю. Не знаю, насколько она правдива, но надеюсь, что правдива. Эту историю рассказал один ученик Шилы Прабхупады, Бхактисиддхарта Прабху, который был в 91 году на ретрите в Вермонте вместе с буддистами. На этом ретрите участвовал Далай-лама. Люди собрались, много буддистов, но в конце концов глава конфессии приехал, люди там какое-то время провели вместе, и под конец собрал их всех и сказал, я последний Далай-лама. Я делаю предсказание, после меня Далай-лам не будет. И мы знаем, сейчас он начинает реализовывать это все, он говорит, что Далай-лам больше не будет. Но он в 91 году сказал, что это так. И люди так застыли немножечко. И этот человек подошел, я уж не знаю, как он там оказался, но он подошел, он спросил, а почему больше Далай-лама не будет? Далай-лама на него посмотрел и сказал, ну ты же ученик Бхактивиданты с вами. Зачем нужны Далай-ламы после того, что Бхактивиданты с вами рассказал всему миру? Вот. Он сказал, якобы, что это то, что есть у вас, это удивительная вещь. Зачем нужен какой-то буддизм после этого? Я передаю, за что купил, за то продаю. Так это или не так? Но история хорошая.
Говорят, что после него уже Далай-лама не будет, вот сейчас.
Да, он сказал, он сейчас объявил, что Далай-лама, я больше воплощаться не буду, все, я ухожу отсюда. В 91-м году он это сказал, сейчас он объявил, что я больше все, воплощаться не буду, конец, я ухожу в пустоту. Окей, давайте последний стих быстренько прочтем, у нас минут 10 есть, и все, у нас суть всех наставлений. Танама рупа чаритади сукиртанану.
Танама рупа чаритади сукиртанану.
Смритёх крамена расанама насини йоджа.
Смритёх крамена расанама насини йоджа.
Тиштан враже таданураги джананугами.
Тиштан враже
калам нае такила мыть упадеша сарам.
Калам нае такила мыть упадеша сарам.
Что я сейчас сделаю, так как у нас действительно мало времени? А это суть всех наставлений. Я прочитаю перевод. Все наставления сводятся к следующему. Все, в том числе и все то, что мы прочли до этого. Необходимо стремиться все время, 24 часа в сутки, сосредоточенно повторять Божественное имя Господа, воспевать Его трансцендентный образ, качества и вечные игры, всегда помнить о них, постепенно занимая ими свой язык и ум. Для этого следует поселиться во Врадже, Галоке, Вриндавана, Даме и служить Кришне, выполняя указания преданных. Необходимо идти по стопам возлюбленных преданных Господа, которые очень привязаны к служению Ему. Что я сделаю? Я постараюсь изложить самую суть этой практики своими словами. Сначала буквально в двух словах я скажу о комментарии Шрилы Прабхупады, чтобы объяснить, как он объясняет нам необходимость этого наставления, существенную природу этого наставления. Упадеша сарам. Сарам значит квинтэссенция всех остальных наставлений. Квинтэссенция всех остальных наставлений заключается в том, чтобы полностью переделать свой ум. Потому что если мой ум не переделан, где я останусь? Да, я останусь в атмосфере, которая соответствует природе моего ума. Мой ум, то окружение, в котором я рождаюсь, то тело, в котором я родился, все это производное от моего ума. Все это результат или порождение моего собственного ума. И мы можем видеть, каким образом человек подстраивает внешнюю среду под свой ум. Куда бы человек ни пошел, он эту среду начинает организовывать в соответствии с тем, каков у него ум. Если у него ум грязный, то он даже самое чистое место загадит. Потому что ему неуютно будет в чистом месте. Его ум должен чувствовать уют какой-то в этой атмосфере. Ум – это наша среда, через которую мы общаемся с миром. И Шрила Прабхупада начинает с этого, что ум может быть нашим врагом и может быть нашим другом. Он может утянуть нас вниз, он может поднять нас вверх, в зависимости от качества нашего ума. И эта борьба с умом, как бы драма или сюжет любой духовной практики, ум тянет нас вниз все время, постоянно. Все эти образы, которые всплывают. Шрила Прабхупада говорит, тут он приводит стих из 8 главы Бхагавад-гиты, «Ям-ям вапи смаран бхавам». Все то, что вспоминает человек в момент смерти, станет его следующей жизнью. Если в момент смерти в уме неожиданно всплывет какой-то нелепый образ, в следующей жизни человеку придется родиться в соответствующем теле. Так, когда у вас спрашивают, кем я рожусь в следующей жизни, ответ очень простой. Тело у вас будет соответствующее. Соответствующее чему? Уму. Состоянию нашего ума. Поэтому смысл духовной практики в том, чтобы очистить свой ум, чтобы человек мог научиться помнить о Кришне. Память о Кришне начинается с чего? Тут один орган назван. Расана Монасини Йоджа, с языка. А так Шри Кришна Навади Набавит Грахьям Индрия Всеван Мукехи Джихвадау. Все начинается с языка. Духовная жизнь начинается с языка. С киртана. Духовная жизнь начинается с этого. И смысл Рагануга Бхакти Садханы заключается в следующем. Это суть нашей практики. Сейчас начнется мое свободное объяснение этого всего, чтобы быстрее, более сжато это сделать. Чайтанья Махапрабху, когда он пришел, он сказал, что вайди садана, или садана, когда я делаю это, потому что мне сказали, потому что это есть в священных писаниях, потому что гуру мне сказал, вайди садана обладает одним свойством, она слабая. Она недостаточно сильная, чтобы побороть сильный ум. Она обладает силой, она очищает до какой-то степени, но ум очень и очень сильный. И это слабость вайди садхана, основная проблема. У человека нет достаточной вовлеченности в эту практику. Он отстранен, если он практикует вайди садхана. Его ум блуждает где-то еще. Смысл заключается в том, чтобы занять свой ум полностью мыслями о Кришне. И поэтому какой главный метод нашей садханы, как на уровне вайди, так и на уровне раги? Какой? Да, киртан. Почему? Потому что киртан занимает все чувства, правильно. Суть в том, что когда мой ум очистился уже, я могу думать о Кришне. И поэтому на высоких уровнях преданного служения, когда ум чист, когда он постоянно думает о Кришне, я могу медитировать, глубоко погружаться в эту медитацию, получать все блаженство от этого. Главным методом является какой метод? Смаранам. На высоких уровнях, поэтому тут говорится «расанама насини йоджи». Я должен занимать свой язык и свой ум, но сначала свой язык. Так. И в норме, скажем так, традиционно, в традиции, метод Рагануга Садханы заключался в том, что человеку на определенном уровне его духовного развития давали так называемую Экадаши Бхаву. Этот метод подробно описал Дьянчан Госвами в своем Падате. Дьянчан Госвами был учеником Гапалгуру Госвами. Гапалгуру Госвами был учеником Вакрешвара Пандита. Вакрешвара Пандит получил это от Сварупы Дамодары. Сваруп Дамодар получил это от самого Чайтаньи Махапрабху. Он объяснил три стиха, которыми Шрила Рупа Госвами описывает всю эту технику или садхану. В Бхакти Расамрита Синдху очень кратко. В Падхате это описано детально. Что я должен делать, каким образом я должен действовать, как я должен медитировать. Так, теперь три стиха, которые Рупа Госвами описывает в «Нектаре преданности», в «Бхакти Расамрита Синдху», какие? Два из них Шрила Прабхупада цитирует в комментарии. Первый стих какой? В чем суть первого стиха? Нет, это второй стих. Первый стих, что я должен делать? Кришна Смаран. Что это такое? Джанам часья. Да. Думать о Кришне и о его преданных, вместе с его преданными. Кришна смаран джанам часья. Престам ниджа самахитам, считая себя, так сказать, там, находящимся там с любовью, считая себя частью этого антуража. Таттат катха раташ часов, проявляя привязанность к катхе, которая объясняет, как эти преданные служат Кришне, курьяд васам врадже сада. Что я должен делать? Жить где? Я должен жить во врадже всегда. Если я не могу жить во врадже всегда в физическом теле, по крайней мере, я должен жить там в уме. Иначе говоря, Шрила Рупа Госвами говорит, что я должен думать не о Кришне, вернее, не только о Кришне, о ком я должен думать? Да, о Кришне, о его преданных. Я должен думать о Кришне вместе с его преданными, то есть об их любви, которая их соединяет. И это мысли об их любви, они очистят мое сознание в самой высшей степени. Как Джива Госвами в Гопалчампу, он объясняет это. Харир гопак шауни пати митхуна манье ча вивидха. Накрурам читта. Мридулай тум иша лавамапи, что мое сердце жесткое, крурам чита, мое жесткое, жестокое сердце не смягчилось ни на йоту. Лавамапи. не смогли ее не смягчить. Ни сам Хари, Кришна, ни Гопараджа, Нанда, ни его жена Ясода смягчить его не смогли. Ахо! Тешам прима виласати харо ясту балаван. Но когда я услышал о том, как они любят друг друга, тешам према виласати, когда я услышал об этих играх харо ясту, который связывает их, харерва ястешу друтая ти саева пратипадам. На каждом шагу я чувствую, как мое сердце мягчает и мягчает и мягчает. Иначе говоря, что человек должен делать? Слушать? Да. Слушать Шримад-Бхагаватам, слушать Кришна-катху, слушать, что Кришна делает, слушать про Ясоду, слушать, как Ачарья описывает это. Сила Джива Госвами дает удивительное описание в Гапалчампу Дамодара Лилы. Написывается саму Лилу, а потом описывает, что чувствовала Ясода после того, как это случилось. Он говорит, что Ясода... Ей было так стыдно, так больно от того, что она связала Кришну. Что она заперлась у себя, боясь появиться на глаза. Кришна обиделся. Когда Нанда Махарадж пришел, увидел своего сына рядом с этими поваленными деревьями, когда он услышал этот жуткий звук, от которого попадали в обморок все. Так, Нанда Махарадж не упал в обморок только потому, что он далеко был. Он услышал ослабленный. Все, кто по соседству был, от этого треска падающих деревьев, попадали в обморок. Нанда Махарадж прибежал. Сначала он подумал, почему никого нет. Потом он понял, все в обмороке лежат. И он увидел своего сына, он там ползает, тю-тю-ля-ля. Так, он подошел к нему, развязал его, прижал его и стал говорить, кто тебя связал? Демон тебя какой-нибудь связал? Кто тебя связал? Скажи мне, я убью его. Меня мама связала. Заплакал. Так. Нанда Махарадж. Так. И там целая драма дальше развернулась про то, как Кришна ему сказал, что Ясода, когда она пришла в себя и стала так больно, ей стыдно было выйти, она не знала, куда деться. Вот. Кришна с Нандой, Нанда его покормил. Кришна сказал, папа, можно я буду с тобой все время? Можно я не буду с этой мамой больше никогда? Я не хочу вообще ничего общего с ней иметь. Можно ты меня будешь кормить? Нанда Махарадж сказал, ну, конечно, что там, коров у нас есть много. В какой-то момент прибежали соседки, стали говорить, что она не ест уже, целый день не ест. Ни крошки в рот не брала, она же ничего плохого не была. Кришна сказал, так ей надо. Так ей надо. Не пойду к ней больше. Все, я с папой со своим буду. Вот, и потом, ну там долгая была драма. Вот. Потом Нанда Махарадж решил, как его помирить. И он говорит, ну ладно, хорошо. Хочешь, я ее побью. Кришна вцепился в его руку. Не смей вообще-то. Я с ней не хочу иметь общего, но бить ее не надо. И тут Нанда Махарадж сказал, слушай, а что ты будешь делать, если она? И не сказал, умрет, у него язык не повернулся. Кришна заплакал, зарыдал, он спрыгнул с колен Нанды Махараджа, помчался к Ясоде и стал делать, мама, мама, мама. Ну, понятно, да, что имеется в виду. Шрила Джива Госвами объясняет этот стих, он говорит, что я должен думать не о Кришне, я должен думать о том, как Кришна любит своих преданных и как преданные любят Кришну, о чистоте и невинности их любви. И когда я думаю об этом, и когда я слушаю об этом, а при этом я должен находиться во Врадже, жить во Врадже. Шрила Прабхупада пишет, что там территория большая, 84 кроши. Одна кроша равна 5 квадратным километрам. То есть, ну, для всех хватит места. Поселившись во Вриндаване, нужно найти прибежище у стоп продвинутого преданного. То есть нужно у этого, как тут говорится, тогда нураги джананугами. Я должен следовать за этим анураги, человеком, у которого есть рага, и пытаться понять, как он любит Кришну. И таким образом пробудить ту же самую любовь. И дальше Рупа Госвами что пишет, когда он объясняет эту садхану? Это садхана. Я слушаю об этом. Я слушаю, как все эти рассказы. Таттат катхара таш часау. И что дальше я делаю? Сева садака рупена сида рупена чатрахи татбава липсуна карья врача лока нусаратах. Я живу во врадже анусаратаха, как последователь. И я занимаюсь тем, что я культивирую эту бхаву в двух телах. В каких двух телах? В садакарупе и в сидарупе. И что такое сидарупа? Тонкое тело или совершенное тело? А? Тонкое, несовершенное. Нет, это еще не сидадеха. Это отблеск сидадехи в нашем сознании, в нашем уме. У меня нет еще сидадехи. Я пытаюсь его как бы воссоздать. Я в своей медитации как бы нахожусь в этом теле, но еще до конца оно не сформировано. Это процесс формирования сидадехи, по-настоящему совершенного тела. И одновременно с этим я обязательно, с одной стороны, я беру пример с этого возвышенного преданного, великого преданного, рогатмика преданного, вайшнава. И одновременно с этим что я делаю, что я должен делать? Сева садака рупена. Что я в своей садака рупе? Я должен служить в своей внешнем теле. Как? Следуя кому? Да, следуя непосредственным последователям, непосредственным спутникам Чайтаньи Махапрабху, которые это показали. Рупи Госвами, Гопалбати Госвами, Санатани Госвами. То есть обязательно, следуя за Чайтаньи Махапрабху, я служу в двух телах, во внешнем своем теле, идя по стопам его непосредственных спутников, которые получили от него это. И внутри, в своем уме, я пытаюсь это делать. И третий стих, который описывает Рагануга Садхану, в чем он заключается? Кто следует Рагануга Садхану? А зря. Там говорится, что такой человек следует тем же самым принципам, что и человек на уровне Вайди, Шраваном, Киртаном, Вишнах, Смараном, Падасеваном, Арчаном, Ванданом, Дасям, Сакьям, Атмани, Веданом. Он слушает Шримад Бхагаватам, он занимается Киртаном, он повторяет святое имя. Но как он делает это? В чем разница? Он делает это со своей бхавой, естественно, он делает это избирательно. Он не просто повторяет все, а он делает это в соответствии со своей бхавой, с определенной избирательностью. Иначе говоря, если человек хочет развить себя в ватсалье раса, он будет поклоняться божеству. Но как он будет поклоняться божеству? Да, как будто бы это его ребенок. Не просто, не потому что есть какие-то правила, не потому что нужно там мудру сделать, пудру, еще что-нибудь, шудру. Так, не потому что нужно сделать этот ритуал, а потому что это способ для него свою бхаву избирательным образом. И он будет слушать в основном то, что питает его бхаву. И это то, что сказал Рупа Госвами. Теперь все это подробным образом, детально описал Дьянчан Госвами. Вопрос, почему мы этого не делаем? Непонятно. Непонятно, да? Надо делать. Правильно? Ну все, хорошо, ясно. Начинаем. Приходите после обеда, будем раздавать экадыши бхавы. А? А, качали? Почему мы этого не делаем? Да, суть вот в чем. Слушайте, Почему мы это не делаем? Мы это не делаем, потому что мы не находимся на уровне ручи. Потому что реально делать это в уме может человек, который находится на уровне ручи, потому что на уровне ручи ум его чист. И чистый ум не отвлекается. Чистый ум легко сконцентрировать на всем этом. Тогда как если мы будем пытаться заниматься медитацией, что с нами случится? Но это в лучшем случае мы уснем. В худшем случае мы как Шивбари Муни. Побежим в Матхуру. Свататься. Чувства, так как они не заняты, когда ум чистый, чувства спокойные, у них нет никаких проблем, ум занят, ум сосредоточен. Но если ум будет уносить нас все время, а чувства не заняты при этом, то чувства нас уведут. Поэтому на начальных этапах самым главным формой духовной практики является киртан, потому что киртан занимает все. Он занимает все наши чувства, он занимает ум, он занимает слух, он занимает руки, он занимает ноги, он занимает язык. Все, что угодно занимает. Когда люди начинают там бегать, прыгать, там уже не до этого. И поэтому киртан важен для того, чтобы заниматься смаранной. Нужно находиться в чистом состоянии. Но значит ли это, что я не занимаюсь рагануга саданой? Или значит ли это, что мне достаточно просто повторять святое имя и заниматься киртаном? Нет, нет. Что важно, Джива Госвами объясняет это, когда он объясняет это Аджата Ручи Рагануга Садану. Шрила Рупа Госвами говорит, что для того, чтобы практиковать Рагануга, не нужно иметь чистый ум. Парадокс? Рупа Госвами. Для того, чтобы заниматься Рагануга Садану, что нужно иметь? Желание, лобу, жадность. Так, то есть, с другой стороны, он говорит, что основная практика Рагануга Садана – это смарам. Для смаранам нужен чистый ум. Парадокс? Парадокс. Как будто бы. Так, на самом деле чистый ум не нужен, и поэтому он тут говорит «расанама на синей йоджи». Я должен занимать на отдаленных этапах свой ум, на первых этапах я должен занимать киртан, свой язык, расана. Всем этим, там нама руди, рупа чаритадису киртанану смритьох крамена расанама насини йоджа, постепенно. И Джива Госвами объясняет это каким образом? Он говорит, что пока у меня еще нет ручи, то есть ум не очистился достаточно, я должен делать все это, но я должен делать это с намерением развить конкретный вкус к отношениям с Кришной. Иначе говоря, раганугу от просто вайди отличает желание конкретных отношений с Кришной. Не просто абстрактных отношений. Даже если это даси-бава или даже шантараса, если мы хотим стать коровой, или травинкой, пылинкой. Все равно, именно это настроение. Я должен повторять, даже когда у меня еще нет ручи, все равно в каком-то смысле я должен эту бхаву конкретных отношений пытаться в себе так или иначе культивировать. Я должен делать это не просто отстраненно, абстрактно. Поэтому Шрила Прабхупада, он объясняет это, собственно, в комментарии, что все находится в святом имени. В конце концов, все нужно найти в святом имени. Но как минимум, что я должен делать? Я должен заниматься этой практикой с большим энтузиазмом, с желанием конкретных отношений с Кришной, вступить в конкретные отношения с Кришной. И при этом я должен слушать Шримад Бхагаватам о лилах Кришны, чтобы какая-то там приверженность у меня возникла. Иначе говоря, чтобы садана действительно принесла свои плоды нам, я должен делать ее с огромным желанием. Шрила Рупа Госвами в «Нектаре преданности» в Бхактирасамрита Синдху говорит: «Садана огайр анасангайх алабья начирам». Как там? Асучирадапи. Алабья сучирадапи. Садана огайр анасангайр. Так, если человек занимается огромным количеством садханы, садана огайр, очень много всего делает, повторяет много святых имен и много всего делает, трудится. Но при этом как он это делает? Анасангайр, механически. Да. И анасангайр – это очень интересное слово. Потому что санга что значит? Привязанность. А санга что значит? Отсутствие привязанности. А-асанга. Когда длинное а-асанга, что значит? Сильная привязанность. Ан-а-санга. Что значит? Отсутствие сильной привязанности. Иначе говоря, этим словом, что он хочет подчеркнуть? Садана-огар, ана-сангар. Если у человека нет сильной привязанности, алабья сучирамапи. Даже если в течение долгого времени буду делать всю эту садану, алабья, я ничего не достигну. То есть, с самого начала движущей силой в нашей садане должна быть привязанность или какая-то рати Кришне. Желание его достичь. Не просто там, церемониальное, механическое исполнение, которое я делаю для того, чтобы удержаться в обществе преданных. Рага включается в это, в мое отношение к садане, в которое я вкладываю личностные моменты. Я стараюсь сделать ее как можно более личностной, понимая, что Кришна личности, что его невозможно просто удовлетворить каким-то холодным, отстраненным ритуалом. И таким образом человек может практиковать арагануга садану даже на уровне до ручи, до того, как ум очистился и в уме нету проявленного вкуса. Если он будет делать это таким образом, шравана, потом киртаном и потом все остальное, то ум его очень быстро очистится, и в конце концов он будет делать все то, что нужно. Ну вот, в двух словах все про Рагануга Садану. А нет, Кришна все даст. Это, да, в Вишванатхе Кравальти Такур объясняет, это в комментарии к Шримад Бхагаватам, сейчас уже все кончаю я, что наше вечное отношение с Кришной нам может либо раскрыть, три формы раскрытия наших отношений с Кришной могут быть. Первое, их открывает нам духовный учитель, гуру. Второе, способ, их может открыть нам какой-то возвышенный вайшнав, такой тоже может быть. Возвышенный вайшнав может как-то подтолкнуть нас или как-то дать нам это. Третье, он говорит, это открывает сама сверхдуша в ответ на искреннюю внутреннюю практику изнутри. Это Вишванатхе Кравальти Такур говорит в комментарии к стиху из Шримад-Бхагаватам 11.29.6, где говорится: «Ты появляешься в двух формах, внешний как ачарья и внутренний как сверхдуша, для того, чтобы освободить обусловленное живое существо и непосредственно привести его к себе». И объясняя этот стих в Рагаватмачандрике, Вишванатхе Кравальти Такур говорит, что либо человек может получить это извне, либо человек может получить это изнутри в процессе своей искренней интенсивной духовной практики повторения святого имени, потому что в святом имени все это есть. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама. Вот. Но очень важно, чтобы эта практика была интенсивной, насыщенной. И Бхактисиддханта Сарасвати, он именно это сделал. Он сказал, что не нужно всего этого фарса с Экадаши Бхавой и Сидда Пранали, потому что люди не способны на это. Но при этом он подчеркивал, что человек должен очень серьезно относиться к внутренней практике повторения святого имени и изучения Шримад-Бхагаватам. Вот одновременно с этим, занимая свои чувства киртаном, проповедуя другим, но этот баланс должен быть. Что происходит, и тут тоже это последнее, что я скажу, потому что это та ошибка, которую мы можем совершить, и та ошибка, от которой должен предостерегать нас духовный учитель. Есть крайности. Мы говорили об этом с вами в курсе, если это не шаг, что все время человек склонен кидаться в крайности. В какие крайности в данном случае по отношению к предмету нашего обсуждения мы можем кинуться? Да, либо объявить, что все приходит автоматически, само собой, нужно только заниматься проповедью. Это одна крайность, а другая крайность какая? Да, погрузиться в этот бхаджан, попытка там только так или иначе развить в себе эту балу и все остальное. И то, и другое будет крайность, которая не приведет нас к успеху. И Бхактисиддханта Сарасвати, объясняя свой подход к практике рагануги, который принес Чайтанья Махапрабху. Чайтанья Махапрабху принес именно рагу, именно привязанность к Кришне, а не просто там холодноватую айшварью. Так, объясняя свой подход, делая это в контексте ему известном, он подчеркивал злоупотребление одной стороной. Что сделают его ученики? Есть тенденция всегда учеников эту крайность еще дальше выводить ее из контекста. Вот. Это та опасность, которая у нас есть. И мы видим реакцию на эту опасность. И есть некоторые люди, которые, так сказать, из-за слишком большого увлечения внешними вещами уходят куда-то и пытаются найти внутренние в каких-то других отраслях. Вот это тенденция учеников. Ученики не всегда понимают, так сказать, контекст наставлений духовного учителя и доводят их до крайности, до абсурда. Вот. Тогда как его подход, который Шрила Прабхупада очень органично в наших западных условиях дал, заключается в том, что я должен, безусловно, занимать все свои чувства служением и внешним служением, но одновременно с этим все равно развивать себе внутреннюю бхаву, повторяя святое имя с очень большой интенсивностью, с пониманием того, что Кришна не отличен от святого имени, и что я, повторяя святое имя, обращаюсь к нему лично. Все, спасибо большое. Нет, не надо. Есть один у меня знакомый, он свой паспорт выбросил в Радакунду. Демонстративно, российский. Все. Теперь я тут. Теперь он там на Тойоте ездит, на Радакунде.
Вы просто говорили о том, что человек должен выполнять садху, должен повторять святое имя какого-то конкретного Кришны, конкретного отношения. Но вот я чуть-чуть покопался в своем сердце.
Сначала, в любом случае, вначале человек должен сосредоточиться на имени. До тех пор, пока у меня не будет способности сосредотачиваться на самом имени, я не смогу увидеть рупу. Из имени должна выйти рупа, из рупы должна выйти гуна, из гуны должна выйти лила. Вот. И эта конкретика придет, когда наше желание... Поэтому, собственно, и рупа Госвами, и джива Госвами говорят, что из всех форм духовной практики самой могущественной является какая? Киртан. А из всех форм киртана самая могущественная какая является? Нама-киртан. Нама-киртан. Именно не лила-киртан, не рупа-киртан, не гуна-киртан, а нама-киртан. А киртан святого имени. И поэтому, когда, собственно, с чего все началось-то? Все началось с того, что Шри Чайтанья Махапрабху объяснял это Саньяси Майаваде в Бенарисе, что однажды он со своим духовным учителем встретился, и тот ему сказал: ну зачем тебя веданту изучать? Ты повторяй святое имя. И он говорит: я стал повторять, и со мной чудеса стали происходить, слезы стали катиться из глаз, волосы вставать дымом. Я подошел к духовному учителю и спросил его, что со мной происходит. И в ответ на это он сказал: «Харер нама, харер нама, харер нама ива кевалам, калау настиева, настиева гатиранята». И потом он процитировал этот стих, который я давал там, сказав, что вот он, суть Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам подтверждает то же самое. Человек принимает святое имя, в святом имени он получает прему, потому что према там есть. Да. А когда тут говорится, что он не обращает на окружающих внимания, в той же самой Чайтанья Бхагавате рассказывается, как Харидас Такур, однажды услышав игру заклинателя змей, где тот пел о Кали и Кришне, заклинатель змей, мусульманин, кстати, он пел о том, как Кришна танцует на змее Кали. Змея, соответственно, танцевала в такт этому всему. Харидас Такур услышал это, он, не обращая внимания ни на кого, он бросился и стал кататься. И потом он очнулся, очень смущенный, отошел. И какой-то браман подумал: дай-ка я тоже это сделаю. Он тоже бросился и начал кататься. Заклинатель змей взял палку и стал его бить. Будешь знать, как подражать Махабхагаватам. В том смысле, что я не демонстрирую это, Шрила Прабхупада не пытался демонстрировать это, но иногда, несмотря на то, что даже окружающие присутствуют, невольно это выходит. Шрила Прабхупада однажды начал петь Джайрада Мадхава и дальше первой строчки не пошел, потому что комок у него встал в горле, и слезы потекли, и он очнулся через какое-то время, сказал, ушел к себе. То есть я не пытаюсь продавать все это, на показ все это делать, чтобы люди восхищались мной, но с другой стороны я не пытаюсь тоже. Ну, то есть в какой-то момент я не могу сдержать это. Наверное, поздно у нас еще будет возможность закончить все. Спасибо большое. Сила Прабхупада ки.
Да.